говорит наш младший научный сотрудник, который сейчас отдыхает,
да.
Дмитрий Юрьевич, время поговорить о кино.
Он не отдыхает, он работает.
Ах, он работает.
ГДР.
Жадный.
12-й эпизод, если правильно помню. Мы уже у финиша практически.
А какой эпиграф к этому эпизоду?
Из лжи, в которую мы верим, произрастают истины, которыми мы живем.
Я вот, честно говоря, когда прочел, до конца не мог понять, что это
было. Ну, это практически наше любимое. Наши недостатки – это логические продолжения наших достоинств. Если ты, например, пунктуален, то есть все время приходишь вовремя, то ты всех до сумасшествия доведешь требованиями, чтобы они тоже, суки, приходили вовремя. Что-то до нас-то докопался. Как у нас жирный пидор, не, никуда, никогда вовремя прийти нельзя. Но вопрос, слышишь, дебил, блин. Сколько раз тебе говорить можно? Дебил все время кричал: Дима, у нас в организации по сравнению с другими дисциплина как в СС. Ну, чистая правда, да. Да. Просто примитивная дисциплина. Например, если договорились собраться в 12, то прийти надо без 10, а лучше без 15, чтобы зазор всегда был. Но если дебил, ой, извините, я на полчаса задерживаюсь. В смысле?
Это что, неуважение?
Не, это мое время, а ты задерживаешься. Это ты вот так вот мое время расходуешь, да? Интерес. Пошел нахер. Вообще. Больше ни о каких встречах и речи идти не могу. Ну подумаешь, я опоздал, там была пробка, еще да мне насрать, что там у тебя было, блин. Лично я так это вижу. Итак.
10 баксов.
Итак. Гражданин Жданов в больничке. Как мы помним, рядом взорвалась в машине граната, да, удачно отлетел, ничего его там не поранило. Ему звонит Нечаев и просит найти жену. Жена, которую Нечаев доставлял в больницу, уже потерялась, потому что ее увезли. Он не нашел. Ну, мы-то понимаем, что она лежит в одной больнице с Ждановым. Но Нечаев просит найти. В это время актер Олег Фомин, который изображает генерала Черныха, ну это который, меня зовут Орликино,
да.
Будем звать его Орликиной, мерзкий персонаж, отвратительный фильм, единственное хорошее, что в нем было, это какой-то половой акт в подсобке изобразили, как сейчас помню, все остальное полное говно, блин. В общем, Орликино идет к жене Нечаева, он знает, где она лежит. Орликино, как все уже забыли, наверное, он начальник Жданова, Жданов начальник Нечаева.
Ну, вроде бы там клиника где-то.
Да, нет, ее надо везти в Советский Союз, перетерли, а она неживая, лежит там в коме, ни то в чем, непонятно. Рассказы про то, что она, доктор там рассказывает Орликине, она ж беременная. Мы уже в прошлой серии изумлялись, как баба на третьем месяце беременности не знает, что она беременна, я таких женщин не встречал.
Аналитик.
Да. Распустилась под окном акация, радуется вся моя семья. У меня сегодня менструация, значит, не беременная я.
Ай-люли, ай-люли.
Да, такие были песни в нашем детстве, но ее что-то, ей такое недоступно. А тем временем, значит, в кабинетике у Горбачева собрались Рыжков и Лукьянов. Эти оба, Горбачёва, вы что, давайте уже какие-то решительные действия надо предпринимать, и Горбачёв – нет. Они ему про Ельцина, что Ельцин, дескать, он же бухарик, алкоголик, упал с моста, нассал на колесо.
Все вообразил.
Отлично.
А это правда тут просто то, что говорят?
Упал, да, нассал. Да, ну, то есть с моста он упал. Тут все попали в нехорошую, так сказать, эту самую, под крики о свободах, например, о свободе слова, как применительно к СМИ. Ну, а мы будем писать про все, вообще про все. И вот пьяный Ельцин куда-то там пошел к какой-то бабе, как потом выяснилось. Пьяный упал с моста, а пытались там это изобразить чуть ли не как покушение на светоч демократии в Российской Федерации. Бля, ну какой там? Ну, он алкаш, натуральный алкаш и не сильно умный человек. Постоянно пьяный, блин, постоянно чушь какую-то нес. А СМИ про все это сразу написали. И получилось крайне нехорошо. То есть, как вы тут? Так простите, светоч демократии или алкоголик, который падает с моста? Ой, ой, вы не поняли. Ой, давайте не будем там. Ну, наблюдать было смешно, но поступок характеризующий. А потом вот про колесо я не видел, но это настолько массово распространялось, он полетел в Ирландию, как обычно, пьяный, блин. Его там растолкали, он из самолета вышел, блин. Огляделся, туалета нет. Пошел, поссал на колесо прилюдно. Там же встречают, ты же президент, да, да, или да. Кто он там был, я уж не помню. Ну а после этого здравствуйте, блин. Там обалдение присутствующих. Да, ты, вы что делаете вообще? Это вот так вот он Россию представлял. Это ваш президент. Вы за него голосовали, кстати, сердцем. Птичках, да. Сердцем голосовали, да, за эту. Прелесть. Там потом еще были рассказы про то, как он там безобразно велся где-то, а его охрана закатала его в ковер. Ну, он большой, здоровый, закатали в ковер и в ковре под мышкой унесли, потому что не угомонить было. Это лицо идея. Державы. Не говоря о том, как он там плясал пьяный. Это на официальных, так сказать, мероприятиях он пьяный плясал там с оркестром. Лез обниматься, целоваться с Клинтоном, блин, мразота, это те, кто тогда не жил, вы вообще не представляете, вот контраст между Владимиром Владимировичем, который просто, во-первых, воспитанный человек, во-вторых, человек, осознающий глубоко, кто он такой и что он представляет, как ходит, как сидит, как говорит. Ты можешь его представить пьяным, например, чтобы помочился на колесо самолета? Нет, блин. Да. Или чушь какую-то ляпнул? Нет. Этот-то чушь городил постоянно. То он там боролся с привилегиями. Будучи коммунистом, он боролся с коммунистическими привилегиями. Борьба имела, так сказать, это выразилась ровно в одном поступке. Он сфотографировался в троллейбусе, стоя, держась за поручень, обратно забрался в «Мерседес», и на этом борьба с привилегиями закончилась. Он показал всем, что он с народом, он в троллейбусе, понимаешь? Блин, лицемер, тварь, алкоголик, предатель и вообще все на свете, что только может быть. Поэтому да, забавно обыграли, но я бы на эту тему вообще сделал бы просто документальное кино с разбором, кто это, что это. И получилось бы неплохо, я вас уверяю, гораздо интереснее. Ну, тут вот эпизод такой. Ну, в общем, они, Рыжков и Лукьянов, Горбачёву про то, что он алкоголик, упал с моста, нассал на колесо, а Горбачёв отвечает: «За ним идут люди, а мнение народа для меня превыше всего». Вот это ты, блин. Управленец.
Вот это наш кормчий.
Вот тут зададим сами себе вопрос. А вот мы с тобой, если мы с тобой руководители на самом верху, а нас вообще должно интересовать мнение народа?
Ну, мнение страны.
Я бы так сказал, что нас должны интересовать настроения внутри население. Это да, это должно интересовать. У меня, кстати, есть хорошая книжка «Отчеты третьего отделения о настроениях внутри Российской империи». Очень интересная. Ой, ну где царю короткий доклад, где там кто что говорит, кто думает, какие вообще бродят эти самые настроения в обществе. Надо? Обязательно надо. Обязательно. Но при этом для дураков. Общественное сознание, то, что люди думают, о чем говорят, чего хотят, оно не существует само по себе. Его формируют СМИ. Если вы людей воспитываете в патриотическом духе, то в первый день войны у вас все военкоматы штурмом берут добровольцы. Штурмом столько их. Если вы их не воспитываете патриотами, они у вас все на самокат и через верхний ларс нахер миллион человек. Вдруг меня мобилизуют, Я не хочу. Я взял и убежал. Это люди, которых воспитывал Ельцин на Солженицыне. Плевать на все, что мне это Россия. Господи. Дом там, где моей жопе тепло. Вот это вот родина. Блин. А у вас тут что непонятно. Там в армию призовут. Нахера мне это надо? Блин, как это нет? Я убегу. Ну, а для этого вот мнение народа для меня превыше всего. То есть, у человека вообще отсутствуют какие-то связи. Вместо того, чтобы это мнение формировать, вместо того, чтобы народу давать правильные направления, к чему стремиться надо, чем жить, чем дышать вообще, какие у тебя идеалы, какие стремления, цели, задачи. Нет, вместо этого какое мнение у народа? Да никакого. Почему? Потому что ты дурак. Здесь очень хорошо показано. Действительно, дурак, блин. Для меня превыше всего. Ну и что? И что? А вот для тебя превыше. За ним идут люди. Так хорошо, если за Ельциным идут люди, ты себе вопрос не задаешь, а куда он их ведет, этот Ельцин? И к чему он их зовет? Вот расскажи. Вот это вот «берите суверенитета, сколько можете проглотить». Вот это вот про что? Вот эти предложения Ельцина. Ну, все взяли суверенитет. Что первое они устроили? Изгнание русских. Отъем собственности, изгнание русских. Русские, написано на заборах в известных республиках. Русские, не уезжайте, нам нужны рабы. Многие такое не помнят, а мы ничего помним.
А помнишь еще, ничего у русских не покупайте.
Да.
Нам все равно так все достанется.
Так все достанется. Это правда, блин. Потому что спасая собственную жизнь, свою, жены, детей, мамы, отца, все бросишь и убежишь без штанов вообще, лишь бы все живы остались. Так и произошло. Это последствия того, что Ельцин раздал всем суверенитет.
Спасибо.
И... Ага. Когда прозвучало, что русские – самая разобщенная нация на свете, у нас 25 миллионов бывших соотечественников осталось за границей. Это тоже твои предложения. За ним идут люди. А мнение народа для меня превыше всего. Так вот, вопрос: а куда он ведет людей-то твой этот? Вот за ним идут люди. Куда он ведет? Вот к этому, к развалу страны, раз, к гражданским войнам на всех окраинах, к массовому убийству русских. И теперь самое главное: к войне на Украине. Это все, так сказать, последствия того, что делал Ельцин и Горбачев. Вот война на Украине. Где. Хотите верьте, хотите нет, если западные источники говорят, что украинцев уже 500 000 убили, нормальная плата, а мнение народа для меня, за ним идут, куда твои люди идут? Вот здесь вот гад какой-то, натуральный гад, твой народ повел не туда, куда надо, а народ твой, как это, в неизбывной мудрости своей, за ним пошел. Почему? Потому что их одурачили, их обманули. И отвели на бойню, которая вот сейчас разворачивается. Это не какие-то там, знаешь, отдельные события. Нет, это одно повлекло за собой другое. Отлично. Ну, то есть, этот тварь, а этот дурак, мнение народа для меня превыше всего. Ты ж идиот, ты как оказался-то на такой высоте, занимая такой серьезнейший пост от АС?
Не могу не вспомнить, помнишь, выборы? Голосуйте сердцем.
Сердце.
Это дурак пьяный пляшет.
Да, 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 да. Для любознательных, вот, друзья, президент задал прямой и честный вопрос. Ельцин был прямой и честный, как ты понимаешь. Съезд пытается запутать избирателей, но мы уверены, что вы не дадите себя обмануть. Придете на референдум и проголосуете так. Доверяете ли вы президенту Ельцину? Да. Нет, зачеркнуто. Одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом и правительством с 92 года? Да. Считаете ли необходимым проведение досрочных выборов президента? Нет. Считаете ли необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов? Да. Это было да, да, нет, да. Так всем в бошке вколачивали. Подписались. Обращение данное подписали. Ильдар Рязанов, то есть... Это советская интеллигенция, которая оказалась продажной тварью, практически вся в полном составе. И это передовой экземпляр Эльдар Рязанов. Николай Старостин, ну, этого мы не знаем. Константин Кинчев, Знаменитый музыкант, да. Да-да, нет, да, это вот.
Все в наших руках.
Да, и Николай Караченцев. Такой же тоже, блин. А пипец. Просто царство ему небесное, да. Хороший актер был, но вел себя именно так. Караул, блин. Ну и пока, так сказать, суд да дело, блин, вдруг телефон звонит. «Рая!» – кричит Горбачев. «Так, идите нахер», – бросает трубку и помчался. Рая ему позвонила, и он куда-то помчался.
Еще есть время взять все под свой контроль. Оно есть, но его мало. Теперь слово за вами.
Ишь ты. Да. Рая. Так, а почему ты плачешь? Ты где? Все, еду.
То есть, я так понимаю, генеральный секретарь ЦК КПСС в рабочее время, вот у него, понимаешь, семейные дела. Ты вот часто видишь, чтобы мне из дома звонили с какими-то семейными делами во время работы? Часто?
Практически не так, очень редко.
Я не помню такого вообще. Первое, чтобы я на работе сидел, брал трубки, ну, вообще, конечно, позвонят, возьму, потому что это что-то произошло, блин. Раз мне звонят вообще. Я не генеральный секретарь ЦК КПСС, но для решения различных бытовых вопросов есть специальные люди, которые это решат. Насос перестал воду качать, газ перестал там в котел поступать, электричество погасло. Ну, что там еще?
Не твое дело.
За городом. Мое. Но есть люди, которые в этом разбираются, в отличие от меня. Есть куда позвонить и начать решать вопросы. Чтобы я вот так вот все бросил и куда-то помчался, ну, такого ты, я надеюсь, вообще не вспомнишь. И не дай бог, чтобы такое случалось. А тут, значит, у меня такое чувство, будто Рая попала под трамвай. Требуется личное участие. Бросив все, генеральный секретарь куда-то помчался. Ни охраны, ни помощников, никого, ничего нет вообще. Он лично, глава государства должен лично куда-то мчаться, блин. Оставляем Михаила Сергеевича, переносимся в Берлин. Красотка Ингрид идет по городу, к ней, значит, подкатывает оперуполномоченный ЦРУ. Пройдемте. Сажает ее в авто. Там сидит американский резидент, который выдает ей какой-то конверт с задачей отравить жену Нечаева в больнице.
А так часто бывает, что конверт с ядом передают на отрави.
Я с таким не сталкивался. Ну, то есть, все эти… Метод хороший, рабочий, безусловно. Дать яду – это хорошо. Если вот какой-то гражданин есть, которого надо, условно скажем, ликвидировать, как это может произойти. Его, он может просто исчезнуть. Был и нет. Где? Хер его знает. Никто не знает. Пропал. Его нет. Ну, у тебя нужда в том, чтобы он исчез. Может быть, ты его хочешь убить как назидание. Так сказать, вот что.
СМС-очка.
Вот что будет с каждым, блин. И тогда вот он уже с простреленной башкой на пороге своего дома. Вот смотрите, что бывает. То есть, ты таким образом, во-первых, ты его убил, во-вторых, послал сигнал окружающим. Ну, а в-третьих, может, ты страшно толковый, и ты, например, сердечнику вместо сердечной таблетки дал виагры, а с которой там все сосуды раскрылись, или что там с ней происходит. Но сердечникам, говорят, не очень полезно такие таблетки есть. Он взял и крякнул от инфаркта.
Со стояком.
Да.
ДТП и какой-нибудь, да.
Скончался от естественных причин, так это назовут. Ну, то же самое с ядами. То есть, яды разные бывают, которые, например, если человек там предрасположен к сердечным заболеваниям каким-то, ну вот ему что-то там дать такое, что сузит, расширит там или еще что-то. Мы не специалисты по ядам. И он умрет, скончался от естественных причин. Не надо там никакие эти Хоба, анализы, о, ядрить твою мать, посмотри, свинец, ртуть, там, мышьяк, еще что-то, да. А когда делают анализы, то там на 154 тысячи ядов не проверяют их. Это есть стандартный набор, условно, три штуки, крысиный яд, стрихнин, мышьяк, все, больше нет ничего. Вот. А если какой-нибудь диоксин, если твоего тетрадона взять, из него там яду понабрать.
У меня, кстати, один помер лет 5 назад, я его закопал в коробочке.
Да, да, да.
Это своего времени.
Вот. Или, я не знаю, там какому-нибудь больному взять, намазать одну ногу преднизолоном кремом, ну, у него отключатся почки, надпочечники и все остальное, он помрет от этого. На это тоже исследования не проводят. Но я с таким никогда не сталкивался, чтобы вот яда подсунуть там. И плюс там дай-ка я тебе там антидот вколю. Это вообще за гранью. Шить за махинации, послать в больницу. То есть это сопряжено с таким количеством сложностей. Ты кто? То есть это надо найти какого-то человека в окружении, через которого яд в больницу доставить так, чтобы никто не видел. Переодетая Ингрид это, ну, если на нее накинуть халатик, она в костюме медсестры придет там. Вся дежурная смена дрочить начнет, она еще дверь за ней не закроется. Все запомнят, кто тут проходил. А как уйдешь? А ну как искать начнут? А там фотороботы и всякое. Да тебя в 3 секунды найдут, это несерьезно. Одно дело через какую-то медсестру как-то заходить, это понятно. А так, ну, кино. Для кино нормально. Вот тебе яд, вот тебе этот антидот. Я не верю ни в какие антидоты, чтобы они вот так вот работали. Блин, нет. Кино. Ну, тем не менее, получила задание отравить жену Нечаева. А в это время, значит, Арлекино, он же генерал Черных, пытает оперуполномоченного Михаила и Нечаева. Нечаева, повторюсь, уже за все простили, он у них там что-то пытается вызнать. Михаил выступает за Нечаева, а Нечаев выражает недоумение, а как это жену мою пустили за кордон, аналитика? Как это? Ну, как мы помним, ее Арлекино за границу пустил. Есть. Каким-то волевым решением. Это за гранью вообще.
Мы тогда задавали.
Да, за гранью всего пустили за кордон, блин. Нет ответа от Арлекино. Арлекино не хочет сознаваться, что это он жену отправил за кордон своим решением. Дальше Арлекино пытает оперуполномоченного Василия. Ну, Василий у нас тот самый взвешенный интеллектуал, видеомагнитофоны чинит. Василий выступает за Нечаева. Вот. Ну, а Арлекино пытает одного Нечаева, а Нечаев говорит, что кто-то помогает ЦРУ, сидя в Москве. Нечаев уже все понял, блин, что-то тут не то. Где-то крот засел. Никак. В общем, Арлекино, нет у вас методов против Кости Сапрыкина, говорит Нечаев, и продолжает стоять на своем. Тогда Арлекино пытается склонить к сотрудничеству молодого сотрудника, но тот тоже не сильно ломается и не соглашается с ним. Переполох в стане КГБ. Кто-то стучит, а кто непонятно. Вот. Это киношная фигня, давайте все на всех думают, кто тут крот, непонятно. Может, сам Нечаев крут. Вот это поворот, блин, да. Но мы увидим в дальнейшем, кто же на самом деле. А в это время полковник, кто он у нас, или подполковник, я уже забыл, Фосс и его подруга Шульц в штазе уничтожают документы. Как такое количество документов можно уничтожить? Ну, вот я тебе рассказывал, что у нас это происходит следующим образом. Сначала документы в шреддер. Старые шреддеры резали на полоски, это было признано неправильным, начали резать на такие штучки. Это более, ну, такие маленькие. Это было более правильно. После этого все нарезанное собирают, несут специальная бочка, лежащая на боку, как ты понимаешь, из нее труба, и внутри нее жгут эту солому получившуюся. В составе комиссии под запись уничтожено, трали-вали. Это не шутки, ни хера. Это все секретное. И... если это в рамках, так сказать, оперчасти какой-то можно руками изничтожить, то если у тебя серьезная организация, то все это везут в ТЭЦ. Мы возили. Вот, нахер все отсюда. Мы тут наши бумаги жечь будем, блин. И вот мы их там, да, в топку, под топки, как ты понимаешь, там газ, все дела. Но потому что если у тебя дела вот такой толщины, вы запаритесь их хотя бы резать. Плюс шреддер, скрепки, там, железки какие-то эти, ну, скрепки, которыми, которые скобы. Вы его сломаете просто. Жечь можно только на ТЭЦ. Там, собственно, все это и происходит. Если в каких-то более-менее серьезных объемах, блин. Оно там хранится, ну, типа, знаешь, как советские документы, там срок хранения 75 лет, например. Там, там по-разному бывает. Но потом надо уничтожить. Как? Ну, вот ТЭЦ. Все. А тут советы, блин. Используйте воду. Это типа документы пихать в воду, а, потом, а чем ты их потом там размешиваешь? Я, конечно, не знаю, блин, но…
Делать сусло. Так,
да, сколько они там у вас размокать будут, используйте воду, ни хера себе, это советы бывалых. Есть, специально, повторяю, специально установленные процедуры, как уничтожать документы, других способов нет. Ну и когда много, так это грузовик, грубо говоря, вот на ТЭЦ там… прилично, это там десятки килограмм документов, которые ты не сможешь порезать, ай, херь, короче. Ну и дальше там, забегая, они там жгут в бочках, стоят какие-то бочки, и они в бочки бросают эти самые документы. Ну, я как это специалист по истреблению могу рассказать. Во-первых, это должны быть специальные бочки, в которых есть отверстия внизу, чтобы воздух засасывало как следует, это раз. Второе, там должна быть решетка, на которой все это горит. Они не на дно падать должны, потому что на дне они просто не сгорят. Ну и в-третьих, это неплохо закрывать какой-нибудь сеткой. Вот у меня есть очаг, который сетчатой крышкой закрывается, блин. В противном случае, если ты туда бросишь пачку бумаги, то 3/4 этой пачки с восходящим потоком сразу улетит, не сгорев, и вообще ничего не произойдет. Блин, ну это чушь полная. Лучше всего буржуйка, конечно, в коду. Топка, из которой труба. Так не должно. В бочке вы ничего не сожжете. Это полная чушь.
Как корейка свое дело жёг.
Не помню, да. Возвращаемся в Москву. Райка сидит в магазине. И Горбачев один, без охраны, вообще без нихера, примчался в магазин. Это, конечно, не сериал «Гоморра», где лидер ОПГ один заходит в подъезд, чего вообще быть не должно, один. А потом ему, помнишь, там под дверь керосинку бьют, поджигают, блин. Ну, это же руководитель государства. Вы как вообще это себе представляете? Ну, кино. Тут мы понимаем. Нам показывают, что Райка для него важнее, чем государство.
Я, честно говоря, думал, что он бежит, а Рая покажет: Миша, вот это или вот это мне
купить? Собственно, именно это и произошло. Да. Что случилось, Рая? Рая сообщает, что вся Москва судачит о том, как я в Лондоне покупала сережки по карте American Express. И все думают теперь, что у нас счет за границей. Ну, то, что она шлялась в Лондоне по магазинам, об этом писала британская пресса. Начнем отсюда. И что она там купила, тоже писала британская пресса. Это не осведомители КГБ следили за ней и что-то там рассказали. Нет. А если ты считаешь возможным ходить по магазинам внутри вражеского государства и что-то там покупать на валюту, многие не знают, в Советском Союзе была такая 88-я валютная статья, по которой был расстрел просто и без затей. А тут я хожу по британским магазинам и за валюту что-то покупаю. А ты где ее взяла? А чем ты там расплачивалась? Ну, мне вот даже интересно стало. Тоже, блин, да, по карте?
Первая линия.
Да, говорят, все думают, что у нас счет. А что, нету? Ну, если ты картой расплачиваешься, там деньги сами образуются. Это волшебная карта, что ли?
Или хорошая карта.
Да, или у тебя счет есть. Ну, как-то вот не раскрыто немножко, все думают, слухи ходят. Ну, так ты не давай повода для распространения слухов. Их быть не должно. Почему? А потому что ты себя вот так ведешь, и из этого получаются слухи. А если бы ты так себя не вела, не ходила по магазинам, и британская пресса про это бы не писала, ну, наверное, и почвы для слухов не было бы, я так думаю. А оказывается, слухи все эти распространяет Ельцин. И слухи, они скорее о том, что всем в стране руководит Райка, а не Горбачев. Это, конечно, несколько перебор, но в целом она принимает активнейшее участие в руководстве страной. А это хорошо или плохо?
Допустим.
Я как-то теряюсь вообще. Принимает ли моя женщина участие в управлении моей конторой? Могу тебе поклясться, что ты ничего подобного увидеть не можешь и услышать не можешь, потому что даже если я с ней что-то там обсуждаю, и она, будучи женщиной исключительно умной, дает мне какие-то советы, то я об этом никому ничего говорить не буду. Это наше внутреннее дело, и наружу это не выносится. А когда тут везде лезут, рот открывают, советы, что дальше? Парфюм, советы, что дальше, блин? Так ты же не скрываешь это даже, соответственно, что Ельцин говорит, возможно, немножко утрирует, но в рамках внутрипартийной борьбы рассказывает правду о том, как оно есть на самом деле. Вот они, ваши валютные счета, вот твои покупки, вот ты принимаешь участие в руководстве страной. О чем это говорит советским людям? Ты тряпка. Тобой баба руководит. Все. Ну, так и получается.
А как я тебе вот в этом?
Фу, блин. Как английская королева.
Угу, да-да-да. Тем временем контуженный Жданов уже нашел, где жена Нечаева. Прибежал к ейной койке. Она в коме все лежит со своей беременностью трехмесячной. Ну, он на выход, она вроде там глазами зашевелила, очнулась. Вышла из комы. Жена Нечаева. Хорошо. А тут братва уже после расспросов Орликина, и уже вся братва в кучу собралась. И все Нечаеву говорят: Александр, мы за тебя. Александр говорит: а кто из вас предатель? Ох, ну это все для сюжета, блин, я не знаю, такое внутри коллектива, там тебя задушат просто, кто из вас охерел. Да. Да. Ну, забавно. Ингрид, получившая конвертик.
Душегубный.
Да, конверт. Душегубный конвертик, значит, общается со своей подружкой из этого Фридрихштадт-Паласа. Познакомь-ка меня с доктором. То есть, это Ингрид получила конверт, получила, вкололи антидот и идет знакомиться с доктором. С какой длины этот антидот, я уже теряюсь просто, он с какой скоростью из организма.
Давай быстрее, пока антидот действует.
Час, два, три, сутки. Да, ну, хорошенькая подружка, да. А в это время, значит, Михаил и Нечаев решают выехать в Дрезден, а за ними следит КГБ. Они сидят на какой-то там конспиративной квартире, блин. Это вообще атас. Снаружи личный состав сидит в авто, они им запихивают картофелину в выхлопную трубу, причем там пинками, я не знаю, я бы почувствовал, если в мою машину, сидя за рулем, в мою машину пинают ногами, я бы почувствовал, вылез и выкинул эту картошку сразу.
Старый секретный способ.
Да, да, непонятно. Ну и, в общем, они умчались в город Дрезден, а эти ничего не смогли. Тем временем Арлекино приезжает в больницу, эту Карл Хорст. А вы кто? Водитель просто. Просто достает ксиву.
А Остап Бендер показал зеркальце.
КГБ, СССР, да, и назад. Все обосрались, резко запустили. Ну, вообще ксиву рекомендуется открывать, в общем-то, чтобы было понятно, кто ты. А вот эти показы, блин, особенно если там люди с автоматами на входе стоят, и пропускной режим, я как-то теряюсь.
Странно, ну, что да. Он так. Ты меня не узнаешь, что ли? Нет, а фуражку одел. А вот так?
Да. Да, да, да. В общем, Арлекино бежит к жене Нечаева. Чего от тебя хотели-то? Как тебя? Ну, она очухалась, что от тебя хотели? Найти нашего агента в Лэнгли. Бля, тут уже это. Даже для кино, по-моему, такое недопустимо. То есть какого-то аналитика, хер знает, из какого отдела, пытают на предмет, блин. Ну, кино. Кино, да. И тут же она добавляет, что ЦРУшник сказал, что Саша предатель. У них есть доказательства. Ну, прям вот ЦРУ докладывает налево и направо, кто там, что там, блин. Не серьезно. И вот они приезжают в Дрезден, значит, Нечаев заходит в кафе какое-то. В этом кафе Хельга Шульц, красотка из Штази, уже работает официанткой. И это как-то, мягко говоря, странно, да. Как-то быстро она в народном хозяйстве оказалось уже место нашла, блин.
Сразу, что она еще банки алюминиевые не собирала.
Да, да, на помойке. Нечаев бы и топтал бы банки и беседу вел, блин. Поразительно. Как вы это вообще, вы в курсе? Ну, хотя хер его знает. У меня тоже мои начальники внезапно по выходе на пенсию оказывались в каком-нибудь яхт-клубе. В будке на входе поднимает и опускает шлагбаум. Для меня это натурально шок был. Я такое видел. Бля, только что мы там в центре урагана, блин, решаем вопросы, проблемы. Бам! И ты уже шлагбаум открываешь, закрываешь. Подполковник. Не знаю, страшно, блин. В общем, Нечаев ей это, быстро короткую лекцию, мне нужен Маркус Вольф. И она ему объясняет, где Маркус Вольф живет и куда он ходит. Называет какой-то кабак, ну тут просто уже челюсть веревочкой надо подвязывать. Это же советская страна. Наверное, у него есть прописка у этого вашего Маркуса Вольфа. И, наверное, он по этому адресу проживает. Потому что он, как недавно выяснилось, никуда не скрывался, блин, то есть вот, ну, езжай, какая разница, где ты с ним встретишься, в кабаке или на дому, вообще непонятно, и то, и другое, под наблюдением, все тебя все равно увидят, блин, странно. Возвращаемся в Москву, в кабинет к Горбачёву заходит Борис Ельцин.
Принесите стул.
Ничего, постоите. Ух ты! А ну-ка давай встал и пошел отсюда, вон.
Но вы же не дали мне стул.
Многое себе позволяете, Борис Николаевич.
Странно, что ногой дверь не открыл.
Да, да, да. Странно, что в углу не нассал.
Пометил.
Такой яркий персонаж. Принесите мне стул. Не надо, кричит Горбачёв. Постоишь там, трали-вали. Ельцин отодвигает телефон, садится на стол. Это прекрасно вообще. Ну, кино, понятно, я, конечно, не знаю, и мы не знаем, какие там у них были отношения. Ну, выглядит все безобразно, какое-то хамло прибежало. Но Горбачёв вести себя не умеет, застроить не может, потребовать уважения не может. Скандальные выкрики какие-то. Ну, отлично, отлично. Снято прекрасно, мне очень понравился эпизод. Хороший. Крики-вопли, оскорбления, блин. Ну, ты... Вспомни, как ты гранату молотком разбирал. Это не так. кричит Ельцин, где-то ему не там, пальцы оторвал, ну как же не там. У Бориса Николаевича Ельцина есть книга, называется «Исповедь на заданную тему», я не помню там год выхода, это конец 80-х. «Исповедь на заданную тему» открывает трилогию мемуаров первого президента России Бориса Ельцина. Книга писалась в конце 80-х, когда после выступления на Октябрьском 87-го года пленуме ЦК КПСС Борис Ельцин лишился высоких партийных должностей, превратившись при этом в самого популярного политика СССР. Автор вспоминает о своем детстве, рассказывает о студенческих годах, о том, как складывалась его трудовая биография от инженера-строителя до первого секретаря тыр-тыр-тыр-тыр, блин, да. Ну, что мы можем оттуда зачитать? С потерей двух пальцев случилась вот какая история. Война, все ребята стремились на фронт, но нас, естественно, не пускали. Делали пистолеты, ружья, даже пушку. Решили найти гранаты и разобрать их, чтобы изучить и понять, что там внутри. Вот у меня в школе был учебник начальной военной подготовки. Там было нарисовано, что у них внутри, понимать там ни хера не надо вообще. Я взялся проникнуть в церковь. Там находился склад оружия. Ночью пролез через три полосы колючей проволоки, и пока часовой находился на другой стороне, пропилил решетку в окне, забрался внутрь, взял две гранаты РГД-33 с запалами, они в отдельных ящиках хранятся, и, к счастью, благополучно часовой стрелял без предупреждения, выбрался обратно. Уехали километров за 60 в лес и решили гранаты разобрать. Тут непонятно. Обычно, повторюсь, они отдельно от запалов лежат. Догадался все же уговорить ребят отойти метров за 100. Бил молотком, стоя на коленях, а гранату положил на камень. А вот запал не вынул, не знал. На войну он рвался. Он не знал. Взрыв! И пальцев нет. Ребят не задело. Пока добирались до города, несколько раз терял сознание. В больнице под расписку отца началась гангрена. Сделали операцию. Пальцы отрезали. В школе я появился с перевязанной рукой. Вот, обратите внимание, человек честно про себя пишет, про обезьяну с гранатой, а вы после этого за него голосуете сердцем. Вот ты представляешь вообще, что это такое – влезть на склад вооружений вот сейчас? Украли там гранаты, и после этого, приготовься, он начал разбирать, так это звучит, разбирать гранату молотком. Ну, для меня загадка.
Умный ход.
Да. Это чисто, знаете, анекдот такой есть. Мартышка сидит и бьет гранату молотком. К ней другая мартышка подходит. Что ты делаешь, дура? Она же взорвется. Бьет. Да ничего, у меня еще одна есть. Это вот уровень Бориса Ельцина. То есть человек, который разбирает гранаты молотком.
Настоящий лидер.
Президент Российской Федерации. И мало того, не просто разбирает гранаты молотком, он рассказывает о том, как он влез на охраняемый военный склад, то есть ты просто уголовник, ты совершил уголовно наказуемое деяние, а после этого, украв там гранату, ты разбирал ее молотком.
Вот это да, я вот это не знал.
Ну, по всей видимости, он не гранату разбирал, а развинтив ее, бил по детонатору, ну тоже, ты же мальчик. Тебе приходит в голову, например, патроны разбирать молотком, ну хотя бы патрон, где порох, который уж явно не взорвется, ну как-то я не знаю. Мы в детстве всяким занимались, то есть поскольку мы росли на местах, где шли бои, мы вот большие любители были артиллерийского пороха, например, то есть копать там бывшие позиции, там снаряды мы вскрывали лопатами строго, то есть там
между снарядом, где шейка у гильзы, бля, отколотить, вот там порох, он там макароны длинные, прикольно. Вот, я когда смотрел, как там это, кисточками что-нибудь чистят там, опасно, опасно, может взорваться, у нас как-то это, да, у нас как-то это не прокатывало, все было гораздо проще, но и снаряды в костры клали, и минометные мины там через веточку на веревочке, и спрятавшись в канаве, отпустил, она там жахнет, блин. Страшное дело, кстати, там всю траву выкашивает нахер, блин, от минометной мины. Вещь серьезная. Ну а в 9 случаях из 10 ничего не произойдет, она не работает, все сгнило, блин. Но тем не менее старались, блин. Но разбирать гранаты молотком у нас всякое было, типа мины противотанковые дома держали в диване. Но мы же умные были, там выкручено все. А пара противотанковых мин в диване, там родители и милиция в ахере были, ну, у нас мальчик посреди урока катанул F1 по проходу. Что за безобразие? Ну, естественно, наряд милиции отправили, а у него 2 противотанковые мины в диване тут же нашли, блин. Ну их это, мы их плавили, там, чтобы тол приобрел рыбалку. Не будем рассказывать, да. Но, как видите, живой. Гранаты молотком не разбирал. Ельцин кричит, что это было все совершенно по-другому. Да как же по-другому, если в твоей книжке написано вот так? И обратите внимание, даже после того, что в книжке написано, вот вам, пожалуйста, блин. А вы все равно за него голосовали. Отвлечемся от Ельцина с гранатой. То есть ты же. Ты где врал-то, получается? В книге врал, хотя я сильно сомневаюсь. Церковь, в которой военный склад, 3 ряда колючей проволоки, перепилил решетку.
Какая статья?
Да. Уголовник, уголовник, военный склад, война. Отвлечемся. Ингрид приехала, значит, в этот Карлсхорст, где наша российская больница, условно скажем. То есть она едет знакомиться с врачом. Тут товарищ военный офицер на входе, узнав ее, а можно автограф? Ингрид хитрая.
Так поцелуй же ты меня, перепетулян!
Она его чмокает, типа, он там обалдел вообще от счастья, вы же из этого, да, я из этого. И не оставив других следов, Ингрид прорывается к врачу. А в это время где-то в Берлине террорюга, который с Ингрид трудился, сидит на ступеньках, пьет пиво, к нему подбегает Фосс из Штази, начинает его бить, еще один косяк – убью. Доставь, Ингрид. Ингрид прячется от полковника, террорюга должен ее доставить. А Ингрид вместе с подругой уже в кабинете врача. То есть к врачу, который несет службу. У нас все врачи военные на всякий случай были, блин. Все врачи, они военно обязаны и в дисциплине неплохо разбираются. К нему приходят какие-то 2 немецкие тёлки на охраняемый объект. Он с ними начинает бухать. Тут же, не задумываясь, блин. А она ему там что-то в фужер сыпет, врач засыпает, и Ингрид с конвертиком отравленным отправляется на дело, накинув, значит, халатик. А в это время, похоже, в городе Дрездене, мы с тобой там были, блин, оперуполномоченный Михаил находится там в резидентуре КГБ, и там тоже все жгут, значит, там тоже бочки, тоже жгут, полная бестолковость. А на улице беснуются майданутые немцы, значит, там Штази «Вэк! Вэк хераус!» Это значит «долой». Штази там «да-да-да, давайте разрушим наши спецслужбы, пусть им на смену придет ЦРУ». Это вот это вот. Счастье нам показывают. Вы идиоты, блин. Вот все, кто все это поддерживал, все, кто это организовывал, двигал, вы твари и предатели, блин. Потому что, как говорится, свято место пусто не бывает. Вы, как это в известной сказке, не хотите кормить свою армию, будете кормить чужую. Вас при этом никто ни о чем не спрашивает. То, что вы, как хохлы на Майдане,
Ой, мы не этого хотели. Именно этого вы, дебилы, хотели. Именно про это вам, начиная с там, ну, так сказать, загрубляя, начиная с 2004 года, вам говорили, чем это все закончится. Все ваши походы в Европу, вся Европа. Мы вступим в НАТО. Как только сказали, что вступим в НАТО, всем, у кого вот, вот хотя бы вот столько мозгов, сразу очевидно, будет война с Российской Федерацией. Все, разбор закончен. Ну, так и тут. Давай скакать тут, штази прочь, пускай ЦРУ придет на место штази и БНД, и они пришли, обратите внимание, да. Ну, а Михаил внутри, найдите мне рапорт Корничука о внештатном внедрении, блин. Ну, что это такое, я вообще понимать отказываюсь. Где я рапорт Корничука искать? Что такое внештатное внедрение, я тоже не сильно понимаю.
Я понимаю слово внедрение.
Ну, там архивы работают не так, хер с ним.
Что, сожгли вы?
Нет еще, 87-й там.
Так давай, ищи мне рапорт, это важнее всего, я задержу митингующих. Ствол.
Что ты стоишь, продолжай вызывать военных.
Ну и далее Михаил выходит к этой беснующейся толпе, и это прямая аллюзия на рассказ про то, как президент Путин общался с желающими чего-то там разгромить в городе Дрездене. Он тогда еще не был президентом, а был нормальным оперуполномоченным, как мы знаем, блин. Но пообщался с толпой, рассказал. Михаил, это, повторюсь, прямая аллюзия, что здание – это собственность СССР, войти я вам не дам. Эти пытаются ринуться, а он стреляет, дальше объясняет, что да, может, вы что и сделаете, но у меня вот тут осталось 7 патронов, один для себя, 6 из вас положу. Был такой художественный фильм «Wyatt Earp» с Кевином Костнером в главной роли, там тоже прибежали к офису шерифа, ну где у него там кутузка, и все требовали кого-то выдать. Ну и Костнер говорит: ну вы все меня знаете, знаете, как я стреляю, поэтому вот тебя я убью, даже вот вы только полезете, я вас перестреляю. Все развернулись и ушли, потому что когда тебе конкретно говорят,
да.
Джон Смит, вот тебя в первом застрелю, тебя вторым, тебя третьим. Ну и все понимают, что действительно застрелит он резкий, как понос, блин. Ну вот, да, граждан утихомирили. Это, повторюсь, как это в кино говорят, это оммаж, так сказать, честь отдали. Прикольно, никого не пустил. Ну и, в общем, вот город Дрезден, какой-то кабак, в кабаке сидит Маркус Вольф, к нему подкатывает наш журналист. Там со своими кружками не хотите там отпить, не хотите закурить, вот и говори, что тебе надо. Тоже странно, человек вообще такого калибра в каком-то кабаке, где к тебе кто угодно может подойти, да,
всё.
Там в почку тебе пырнут, непонятно. Но журналист сообщает, что с вами хочет поговорить человек у черного хода. Что это за конспирация, я теряюсь просто. Ну и Вольф на выход, за ним ЦРУ. И тут же перебивка еще более страшного момента. Ингрид идет с конвертиком травить жену Нечаева. Вот. А в Дрездене Нечаев стремительно забирает Вольфа у заднего черного хода. За ним бежит ЦРУшник. Задержи их. ЦРУшник показывает небывалое мастерство рукопашного боя. Там всех отоварил сразу. Но вроде поздно, Маркуса Вольфа уже уволокли, и что, его раньше никто не схватил и никуда не уволок, и почему он там под пытками не рассказывает, где архив, уже ничего не понятно. Вот. Ну и финальный кадр, Ингрид пришла в палату к жене Нечаева с конвертиком, и на этом уходим в темноту. Остались в неизвестности. Я думаю, что она ее не отравит.
Да, не отравит.
Нет, не отравит.
Ну, серия отличная. Uh-huh. Мало того, я не заснул. Я даже крикнул, когда затемнение. Да! Хочу дальше смотреть. И будем смотреть дальше.
Хороший. С нетерпением ждем продолжения.